Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсена. Наши гости – руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии и иеромонах Макарий Маркиш и психолог, руководитель проекта «Вопросы психологу» социальной православной службы Елицы Виктория Маркелова. Говорим о том, как перестать разочаровываться друг в друге и начать жить зрелой жизнью и взрослой любовью в браке. Вот. Вы говорите о том, что люди, когда у них возникает какой-то кризис, они приходят к психологу или к священнику. А ведь это тоже шаг, который очень трудно сделать, потому что как бы чаще есть желание пойти совсем в другое место, в бар с другом, или, не дай бог, к соседке, или еще чего-нибудь в этом роде, а то и к бабке какой-нибудь, знахарке, зазнайке, гадалке, не дай бог, да? И тоже человек, ну как, тоже скорее, наверное, для русского человека традиция пойти к священнику, она более такая понятная. А пойти к психологу – это как-то стыдно, это значит, что ты какой-то ущербный, у тебя что-то не в порядке.
Видите, пойти к священнику, вот некоторое отсутствие паритета. В нормальных условиях, подчеркиваю, в нормальных условиях человек участвует в таинствах церкви, а прежде всего в таинстве, ну, по очереди, в таинстве покаяния. На исповеди он говорит со священником. И вот эти вот трудности, о которых мы говорим с вами сейчас, которые у нас с вами выплывают на поверхность, они выплывают на поверхность еще раньше в ситуации, которую человек исповедует. Да, я поскандалил с женой в очередной раз, первый раз, второй раз, третий раз. Священник начинает задавать вопросы. И пойти к священнику, это уже не пойти, как человек идет там, не знаю, к зубному врачу, когда уже у него распух, тут, понимаешь, все это челюсть отваливается, а это некоторая гигиена, повседневный акт нормальных взаимоотношений человека с церковью. И, значит, если эти отношения существуют, они продолжаются, то есть шанс, что все то, о чем говорит Виктория, будет отработано и проконтролировано, так сказать, направлено в рабочем порядке, что называется. Не то, что вот случилось, пришел человек, бьется головой о пол. Нет. Постепенно вот эти трудности брачные, периода второго, там, третьего периода брачные, они будут нужным образом отработаны. В том числе, мне самому приходилось достаточно часто говорить человеку после исповеди, во время исповеди, ну что ж, раз у вас такие трудности с женой или с мужем, приходите вдвоем, поговорим, нормально. Вот вы просто будете завтра на службу, приходите, оставайтесь, побеседуем. И получается, не всегда, конечно, это 100%, сказать, никаких гарантий не бывает, но получается, когда можно вот так, как говорит Виктория, вот они начинают друг друга тыкать, шпынять, обвинять, как малые дети в песочнице. Все же, находясь в храме, перед лицом, так сказать, перед алтарем, вблизи святыни, настроение часто бывает другое. Людям это, ну, сказать, помогает, содействует. На выходе, вот у нас тут много, в нашей передаче, вот я сейчас внимательно слушаю, все-таки негатива многовато. Да, много неприятностей, много скорбей в браке, ну, все это понимают. Но это же брак, мы говорим не о несении воинской даже службы, или даже не о несении, там, не знаю, в исполнении какого-то неприятного какого-то задания там, по расчистке конюшен. А в общем-то говорим о браке, который сам по себе создан как храм радости. Эта радость всегда есть, даже у той женщины, которая тюбик там не завертывала. Надо было бы ей посоветовать, ладно, тюбик, посмотри, может, что хорошее есть у тебя там с мужем. Вот так. И вот это хорошее, это доброе, вот эти самые семена или корневища подснежников, которым еще можно взойти из-под снега, выползти, им надо помогать с них расчистить прошлогодние, уже не ковыряться в нем, чтобы они выросли.
Ну, а вообще священство благословляет своих духовных чад в подобных ситуациях общаться с психологами?
Да, по мере необходимости, конечно, потому что...
То есть это не противоречит одно другому?
Избави бог, откуда должно противоречить? У нас вот Виктория сама участвует в психологической службе в социальной сети, православной сети Елицы, там целая секция про вопросы психологу. Ведь фактически получается что? Конечно, вот если я служу в деревне где-то там 5 человек пришло, 6 начинает со мной говорить о браке, хорошо. А если это город Москва, пришло 500 человек на исповедь, и что ж там особо скажешь? Священник скажет, друзья, вы знаете, ну, хотите всерьез, вот вам, пожалуйста, телефон психолога, побеседуйте с ним один, другой, третий раз, и у вас как-то там дела пойдут. Это вопрос уже практически такой.
Мне хотелось бы все-таки вернуться к началу создания семьи и вспомнить, как это делалось в патриархальных обществах и до сих пор делается в мире в очень многих странах, густонаселенных, когда даже никакой возможности нет у влюбленных вообще влюбиться. Ну, потому что за них это решают взрослые, да. Родители, может быть, даже там чуть ли не в детском возрасте, в младенческом, договариваются об этом браке. И этот брак хорош всем, кроме наличия каких-то чувств и ожиданий. И уж тут-то точно никаких очарований быть не может. Зато мы точно знаем, что этот юноша соответствует этой девушке по какому-то там социальному статусу, по
договоренности родителей.
Да, по воспитанию, еще как-то, по уровню доходов.
Договорились два.
Что-то так грустно, вы прям говорите.
А вот грустно, это не очень грустно.
Брак по расчету, зато никакого разочарования.
Ой, ну как это все.
Ну, я вот слышу вас обеих и готов подтвердить, что да, это противоречит нашему
природе?
Сегодняшнему... Нет, не природе, нашему социальному устройству. Если сегодня какой-то отец-самодур скажет сыну, ты знаешь, у тебя через месяц свадьба будет, а на ком я буду жениться? Ну, придешь, там увидишь. Если такая вещь происходит, это, безусловно, бомба замедленного действия или прямого действия. Этот сын может папаше дать как следует, если он уже вырос. Будет скандал основательный. Но в тех местах или в те времена, когда это было нормой. И вы говорите, что не было очарования. Оно было, я просто, вот в моей книжке «Уроки любви», которая уже довольно давно вышла, я просто цитирую какого-то из наших этнографов еще 19 века, где он пишет, в современных условиях романтика ведет к браку, ну, влюбленность. А раньше так было наоборот, сначала был брак, а потом приходило чувство, и действительно, если эти молодые люди, которые ведут нормальную, сдержанную, так сказать, нравственную жизнь, соединяются в браке друг с другом, и им открываются те радости, которые дает брак, в том числе и, может, даже в первую очередь, радости интимного соединения, вот тут-то они воспринимают этот дар. И помоги им Господь в таком случае. Если они не нравственные, нравственно нормальными, то они эту влюбленность возьмут, воспримут, сохранят. И еще, может быть, лучше сохранят, чем кое-кто другой, чем те, которые ее имели в начале, потом... так сказать, это все проходит, отцветает. А у них, может быть, этот цветок сохраняется гораздо лучше.
Ну вот Виктория не согласна.
Так мы не можем. А?
Ну, мы не можем.
Мы не можем проверить. Мы не можем, мы только ссылаемся на.
Ну, это же ментальность,
прошлое.
Да, это же еще и определенная культура.
Совершенно верно, о чем есть,
да?
Война.
Культура. И на мой взгляд, она вот сейчас в нашем мире, в нашем состоянии, с учетом того, что главные христианские ценности — это свобода и любовь, мне как-то в голове не укладывается. Да, потому что это опять союз не взрослых людей, которые делают выбор, союз людей, которых как детей.
Но мы с вами не спорим, они были детьми, они были 17-18-летними.
Но сейчас,
девушки.
В общем, как бы не актуально. Это
верно,
да,
совершенно правильно. Это не актуально для Российской Федерации или всего, так сказать, западного мира. Это не актуально. Совершенно правильно. Но, тем не менее, факт того, что это возможно, что это было в других социальных условиях. Человеческая природа та же самая. Социальные условия другие. Значит, мы это видим.
Было,
и
но...
некий урок можем извлечь из этого. Если мы, вступая в брак по свободному произволению, по свободному чувству, понимаем, что можно в нем, в этом браке, найти такие основания, такие материальные ресурсы, которые сделают этот брак счастливым, даже иногда вопреки нашим первоначальным устремлениям, то нам дает основание для оптимизма.
Если мы говорим о людях, которые все-таки как-то трудятся и борются за свой брак, ищут какие-то пути выхода и начинают в итоге претензии с себя, это уже такой большой шаг навстречу друг другу, то все-таки существуют какие-то внешние обстоятельства, объективные, которые зачастую очень сильно усложняют людям задачу выстроить отношения в браке в максимальном таком вот каком-то позитивном ключе. Это могут быть какие-то проблемы со здоровьем у одного из членов семьи или там, у детей. Это может быть просто много детей, которые просто не оставляют тебе пространства вообще для какого-то личного общения друг с другом. Это могут быть какие-то экономические, социальные потрясения. Там, муж потерял работу или там, потерял дееспособность по каким-то причинам. Я специально хочу оставить за скобками такие проблемы, как алкоголизм, наркоманию, mm-hmm. абьюз, да, то есть насилие в семье. Мы говорим все-таки о нормальных людях, мы не говорим о людях, которые больны, преступными такими страстями по отношению к своим близким. Угу. Но, тем не менее, даже если ты не алкоголик и не драчун, иногда есть такие обстоятельства в жизни, в которых очень трудно оставаться, как говорит отец Артемий, солнечным зайчиком,
конечно,
солнышком, которое светит ближним.
Вот, а это чудесный вот такой критерий, да, в начале отношений, когда есть влюблённость, представить себе ситуацию. На что? Что-то может произойти. Человек, которого я сейчас так люблю и им восхищаюсь, например, может потерять здоровье. И как-то так не грипп на неделю или на две, да, а что-то серьезное может произойти. Авария или какая-то катастрофа, или какое-то серьезное заболевание. Буду ли я тогда готова быть с этим человеком? Да, смогу ли я остаться в этой любви, в заботе, разделить с ним все? Потому что, вступая в брак, мы даем внутреннее согласие на то, что мы вместе в любых обстоятельствах. И, конечно, если человек, я думаю, что ага, он потеряет работоспособность, или он там станет вот такой-то старенький, вот такой, и я с таким не хочу, то это что-то такое не о любви. Да, любовь – это готовность быть вместе, несмотря на трудности.
Но мне кажется, это очень сложно представить себе абстрактно, особенно в состоянии влюблённости, такую перспективу себе на будущее нарисовать. Но бывают, знаешь, такие ситуации, когда, например, твой любимый человек повёл себя как трус или кого-то обманул у тебя на глазах, и тебе очень, тебе так от этого противно, что ты теряешь ему уважение. И вот как дальше здесь? А это очень часто случается.
Да, это четыре раза когда... рост, это немножко другая картина. Одно дело, он заболел, что делать надо?
Ну да, болезнь не
зависит. А другое дело, он оказался...
Ну да, он ошибся.
А если, вот тут, вот да, если ты прости его, как ребенок твой. Тоже у кого дети растут, и кто из них не окажется.
Нет, так, подождите, опять как-то нечестно получается. Значит, мы полпрограммы говорили о том, что это союз двух зрелых людей, которые отвечают за свои поступки.
Верно, верно.
А мой муж повел себя, значит, как, ну, недостойно, а я его должна за это простить как ребенка. Нет, я не хочу, это он взял на себя ответственность, так себя повесить.
Тогда решайте, уважаемые друзья, вот тоже сам простейшая альтернатива. Вот ваш брак, живое существо. Оно, он, этот брак, это что, заболело. У вас есть две возможности. Либо его пристрелить, либо его вылечить. А третьего не дано. Вот мы Кармен вспоминали, там этот Гарсия взял мушкетон и застрелил раненого. А что его таскать? Бубух и убил. Потом Гарсия получил посол свое. Вот. Но думайте, понимаете, тут невозможно, вот, как сказать, между двух стульев не усидишь. Либо мы этот брак лечим, либо уж он, может, он умер вообще, все. Вот спросите этого человека, вот действительно здесь вопрос для церкви, для священства, для исповеди. Да, он оказался грешен, он сделал плохой поступок. Какой вывод отсюда? Вот никуда тут не денешься, вот одна дверь, вот другая, между ними лбом в стену упрёшься.
Ну, здесь же очень важно сказать человеку вообще, во-первых, сказать о том, что то, что произошло, да, для меня неприемлемо. Это там, например, это подрывает ценности мои, да, какие-то очень важные ценности, а человек идет вразрез с этим. И что он на это отвечает? Один вопрос, если он сожалеет, и какие-то ищут пути к исправлению, да, согласен с тем, что да, вот что-то произошло, прости меня, я буду исправлять это, действительно, да, ну, то есть есть какое-то вот даже перед своим близким человеком покаяние это, да,
само
такое.
Само собой, разумеется.
И тогда он говорит, я буду меняться.
Он не кается. Тогда... Если он не желает мяса, вообще вопроса нет, к сожалению. Этот выбор исчезает.
Если
он говорил, пил и буду пить, или изменял и буду изменять, не твое дело.
Или да так случай, ты сама виноват, что я тебе изменил, да, но это не разговор.
Ну, к сожалению, тогда уже диагноз, как сказать, надо хоронить товарища.
Ну, то тут уже не может быть такого, что ты должна его прощать.
Уверен.
Он даже и не просит прощения, и, может быть, человек не собирается меняться. Но тогда это очень глубокое переживание, да, ценностное. Того, что наши ценности не совпадают.
Я бы сказал, что этот гораздо грубее, можно сказать, что не наши ценности не совпадают, а что этот человек не может быть мужем или женой реже. Чаще мужем, к сожалению. Вот по моему опыту, вот если так сказать в одно слово, больше, чем гораздо больше вины на мужчинах, на мужьях, чем на женах за гибель брака.
Но все-таки вот опять алкоголизм, измены, это понятно, это те критерии, которые ну, всегда... скажем так, являются серьезным основанием для того, чтобы расстаться с человеком, который это совершает.
Смертельными ранами.
Да, но есть же как бы менее очевидные вещи вот такие, да, вот, ну, то, что он трус, например, он не способен за меня постоять оказался, да, вот
ну, например,
меня там кто-то обидел,
по улице, да,
а он не вступился, да,
угу.
Или, например, вот я знаю одну супружескую пару, они прожили вместе очень долгую жизнь, там, больше 50 лет. Но он был очень мягкий, и она его всю жизнь не уважала за то, что он такой слабохарактерный, и не мог даже ее на место поставить. Вот она говорит, вот хоть бы раз бы мне сказал цис-женщина. А он все терпел, при том, что у него были золотые руки. Он не зарабатывал как крест, да, но он все делал в доме, он ее обожал, он был хороший отец. Но он был такой на ее фоне слабовольный, слабохарактерный. И вся жизнь была отравлена ее неуважением к нему. Хотя он был потрясающий мужчина, и в чьих-то других руках он мог бы стать куда более успешным и расцвести. Ну, вот так вот судьба их свела, и они, как люди старой закалки, не нашли никаких оправданий тому, чтобы прекратить свой брак, хотя они, в общем-то, мучились в нем всю жизнь.
Вот, а как вы рассказываете это нравственное уродство этой женщины? Зачем она так к нему относилась? Почему она так себя вела?
Она не была верующей женщиной.
Ну, какая бы она ни была, люди, человек отвечает перед
Господом. Может быть, она его не любила.
Ну, видите, вот в такой микросценарий, как вы описали, на ней лежит 99% вины.
Ой, а я бы вообще сказала, что сложно так нам с вами, да,
ну, как,
решить,
как
кто там кого
не
любил,
мы,
да, и как там
кто не
было.
Знаем.
Но если люди живут вместе 50 лет и продолжают жить, то это не случайно. И я бы не сказала, что она виновата больше, а он меньше. Виноваты они вдвоем поровну, да, они вдвоем в этих отношениях.
Участвуют
и соглашаются так жить. Да, и соглашаются с этим, жалуются что-то, она там негодует, но живет.
Ну, видите, нам
вот,
Таня говорит,
она
его презирала, она высокомерно.
Зачем он живет с женщиной, которая
его живет
презирала?
Она ему жена. Вот жена, у меня правая рука, левая рука. Всё. Левая рука раз больна. Всё. Правая рука ее сейчас отрежет и выбросит. Так уже не бывает. Не должно.
Ну, вот на этом построен их брак. И,
да.
И как бы мы с вами сейчас не рассуждали, а он долговечный, он 50 лет продержался. Да, он корявенький у них, своеобразный, но он держится именно на этом, на их нездоровых, мы бы так сказали, да, на их нездоровых частях.
Так
они
как
зацепились.
Модно говорить, токсичные отношения.
Видите, раз токсичные, значит, несчастливые.
Но какая-то есть зависимость у них.
Есть,
они друг от друга зависят, раз они этот брак поставили.
Как два этих, как два каторжника к одной цепи скованные, а должны быть как два голубка, которые рядом друг с другом
воркуют. Ну, по-всякому бывает, да. Они нездоровыми частями зацепились. Но надежно, смотрите, как
ну,
пожили.
Ну, не знаю, все равно это негатив, все равно это пессимизм, и это не мотивирует
тюрьма.
Наших людей. Да,
а
вот
не
именно.
Брак.
Ну, вот.
Ну, у них какая взаимная она, да. Ну и кому там плохо-то, кому хуже? Там...
Ну, я к тому, что, может быть, им действительно ну, было бы проще как-то расстаться ну, по-человечески, по-доброму.
Они этого не сделали.
Скажите, расстаться нет такого понятия. Убить брак можно было. Она могла сказать ему, все, я тебе больше не жена, пошел вон. Она была бы убийцей брака. Она бы за это несла ответственность.
Ну...
Так. Увы.
Если бы они, наверное, разговаривали с собой, как два взрослых человека, и умели бы договариваться и предъявлять друг другу, что кого не устраивает, и как мы это могли бы исправить, да, то что-то можно было бы вместе предпринять.
Ну да, так как описана ситуация, этот мужчина, муж, вряд ли бы смог участвовать в таких переговорах.
Нет, не смог бы.
Вот именно. А если бы эта женщина бы сказала бы священнику на исповеди о своем отношении к мужу, он бы ее бы прижал бы к ногтю, лишил бы причастия, сказал, слушайте, что вы, почему так себя ведете? Как почему так мужу сломать?
Потому что он себя так ведет, батюшка, что он не вызывает.
Только что мы
уважение.
С вами говорили, кто первым начал.
Да,
он
да.
не вызывает, он ваш муж, будьте любезны, будьте
тоже,
женой.
Вот вы говорите, 99% она была виновата в том, что брак несчастен, но если бы ну, они захотели прекратить этот брак, то они бы оказались убийцами брака.
Она,
ситуация
она,
безвыходная.
Не, она выходная, очень простая. Она должна была покаяться в своем. Абсолютно неправильном, нечеловеческом, я говорю, не христианском, нечеловеческом отношении к своему мужу, изменить его, вести себя по-другому, вести себя по-другому, и в результате ее вот этот вот эмоциональный фон изменился бы.
Но часто, вот как вы говорите, что виноваты, чаще виноваты мужчины, но у нас еще тоже в обществе так принято всегда судить, что, ну, у тебя мужик гуляет, ну, там, пьет, у тебя сама виновата.
Это дураки так суют, простите меня, конечно. Сураков тоже много, ну что с ними сделаешь? Кто такие гадости говорит женщине несчастной?
Ну, некоторые еще и говорят, терпи.
Терпи – это уже немножко по-другому. Опять то же самое, как мы говорим о болезни брака. Вот болит зуб. Я пришел к зубному врачу, слушайте, выдерьте. Он говорит, вы потерпите немножко, я вот тут сейчас проведу терапию, и, может, зуб мы и спасем. И удается иногда спасти, а иногда не удается. Так что иногда это потерпеть нужно, только надо с разумом терпеть, пониманием, почему мы терпим.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера» с нашими гостями и иеромонахом Макарием Маркишем и психологом Викторией Маркеловой. Говорим о браке и о том, как в нем остаться без разочарований и без каких-то взаимных обвинений и обид. Говорим о том, что брак – это труд, и далеко не у всех есть на это силы. Но мне бы хотелось вернуться к началу нашей беседы и к той цитате, которую я употребила, что если все-таки перестать рисовать себе какие-то схемы и строить иллюзии, а просто начать принимать то, что у тебя есть сейчас, то можно стать счастливым. Там, правда, было употреблено слово «случайно».
Да.
Ну и как бы вот ваша аллюзия с зубом, она тоже про это, да? То есть зуб может и выздороветь сам, а может придется и выдрать. Все равно некий элемент, нету гарантий.
Я к врачу иду, к зубному врачу. Я не просто так сижу его, обвязавшись платком. Я иду к дантисту. И так же и с браком. Человек идет, если человек верующий, он идет к небесному врачу, или даже двое участников этого брака, и выясняет, в чем дело, почему там болит-то. И в большинстве случаев, я вот так скажу с осторожностью, скажу все-таки всегда, если эти двое хотят его вылечить, они его вылечат. А нет, так нет.
Я помню, как когда мы с мужем собрались венчаться, многие мои... Это было через год после того, как мы официально зарегистрировали наш брак. Многие знакомые мне говорили, зачем им это надо? Вы что, с ума сошли? Это же на всю жизнь. Страшно же на всю жизнь. Зачем? А у нас, наоборот, к этому было такое отношение. Наоборот, нам надо на всю жизнь. За какой смысл тогда, если на всю жизнь? То есть мы для себя венчание определяли как гарантию того, что у нас будет какая-то помощь, у нас будет какая-то дополнительная поддержка духовная, чтобы наш брак остался с нами. И часто, когда возникают какие-то конфликты, ну, действительно, ты понимаешь, что там, где раньше ты, может быть, хлопнул бы дверью, психанул или что-то бросил в лицо, ты 40 раз подумаешь, потому что тебе деваться из этого брака некуда, он венчанный. Ну, то есть... А потом, это первая эмоция, когда ты вот, психуешь, когда ты в обиде находишься, в каком-то негативе. А потом через какое-то время ты, наоборот, начинаешь испытывать благодарность к тому, что этот человек с тобой так прочно связал свою жизнь, и что мы вообще друг друга терпим, и как-то в итоге все равно рядом. И любим, и вытаскиваем друг друга из этих всех состояний, потому что это такое зеркало. Сегодня я упала туда, завтра он. И я думаю, что у большинства, я надеюсь, что у многих людей, которые относятся к браку именно как к христианскому такому, да, пониманию союза мужчины и женщины, у них похожие отношения. Но это ведь все равно не является абсолютной, опять же, гарантией того, что да, люди будут строить дальше. И сейчас, да, прошу прощения, хотел добавить. И сейчас я вижу очень много пар, которые, наоборот, вообще не заключают никаких отношений. И говорят, что это вообще, ну, то есть штамп в паспорте, он, как сказать,
ну, как сказать,
опошляет наши высокие совместные отношения. Ну, да. Нам не нужна, не нужны эти цепи для того, чтобы быть рядом. Мы рядом, ну, да, по нашему свободному выбору. Ну, но да, я вот знаю, что когда я была, у меня тоже был такой опыт в таких отношениях с мужчиной, я всегда чувствовала, что у меня за спиной есть приоткрытая дверь. Всегда. В которую я всегда могу сделать шаг назад, и все. И выйти из этой ситуации.
Немножко не в том. Те, кто, как вы описали, таким образом относятся к бракосочетанию, они имеют внебрачную половую связь. Если они произнесут эту фразу несколько раз, у них, может быть, мозги встанут на место. И они поймут, что они выполняют тот же самый процесс, что прыгать с 12 этажа на асфальт. Просто при прыжке с 12 этажа на асфальт это результат мгновенный, а здесь растяжённый, так сказать, простянутый. Иногда удается с Божьей помощью спастись, вы говорите, гарантии. Вот гарантий, так сказать, гарантий нет, ну, невозможно, может, крыша сейчас свалится, и нас тут всех придавит. Так вот тоже бывает, в принципе. И мы, к сожалению, это не шутка, когда мы смотрим кругом вокруг нашей благополучной страны, что происходит на юге, на Украине, на Ближнем Востоке и так далее. У нас настроение немножко меняется насчет гарантий. Но мы должны иметь гарантию того, что каждый из нас делает то, что нужно. Как говорил адмирал Нельсон перед Трафальгарским сражением, пусть каждый исполнит свой долг. И адмирал Нельсон разбил французов тогда. Вот. Так вот, если каждый будет исполнять свой долг, делать то, что нужно от него ожидается, Я скажу, что это действительно гарантия счастливого брака, ну, за исключением землетрясения или там бомбардировки противника.
Да, к сожалению, внешние какие-то факторы, которые мы привлекаем, в том числе и венчание, если мы наделяем... Не ваш случай, потому что в вашем случае, то, как вы рассказываете, вы трудитесь совместно с супругом. Да, и это другое дело. А когда мы даже венчание используем как некий магический ритуал, который мне поможет, или благодаря которому никогда ты от меня не уйдешь, потому что ты права не имеешь, но при этом не растем, не уважаем друг друга, да, не вступаем в взаимодействие, а только используем это вот как некое что-то магическое или запугивающее, то в таком случае это не работает. Ну, потому что, к сожалению, много таких вижу пар, когда он говорит, куда она от меня денется, мы же венчались, и поэтому я буду вести себя как захочу, но ничего менять не буду и трудиться тоже не буду.
Совершенно точное наблюдение, которое показывает нам очень красивую, ясную разницу между религией и магией. Религия, значит, я буду исполнять твою волю, Господи, делать то, что я должен. Магия – это значит, вы какие-то невидимые силы, естественно, не Бог, а кто-то там еще, вы будете исполнять мою волю.
Служить мне.
Вы будете мне служить. Вы можете мою жену или мужа там заставлять, чтобы он то другое делал. Ну, и результат очевидный и очень печальный.
А еще я хотела вернуться, вот мне сейчас в голову пришла такая мысль к этой истории про 50 лет несчастливого брака и про то, что... Все равно, если бы кто-то этот брак из двоих все-таки решил бы разорвать, то он бы его убил, как вы выражаетесь. Но ведь он и так был уже мертвый.
Нет, как же?
Ну как нет? Но если люди мучились друг с другом 50 лет.
Мучились, понимаете, мучились, дело некоторое, ну, сказать, мучились, понятие растяжимое.
Мучиться иногда тоже полезно, да?
Да, я вам скажу так, что в большинстве счастливых браков бывают эпизоды мучительства и мучения, когда они плачут и рыдают, и просят помощи, а потом приходит все порядок. Ну, как с болезнью. Все болеют, тяжелее, меньше, но, так сказать, есть люди более-менее, несмотря на это, на болезнь здоровые в основном, а есть те, которые болезнь приводит к похоронам. Не знаю, понимаете, мертвый брак – это отсутствие брака. И когда вот психолог сидит перед вами, здесь священник, иной раз задаешь такой вопрос. Вот жалуется на состояние брака? Прочь, ну как, а у вас брак-то есть? Это человек, ну, а муж уже еще или уже не муж? А он уже 2 года как живет с посторонней женщиной. Она говорит, вообще-то, батюшка, уж не муж, если сказать прямо. Ну, так идите в ЗАГС, разрешите развод. Что, все-то, похороны.
Сложно сказать, да, потому что у женщины была потребность властвовать, а у него потребность подчиняться. Да. Вот эти вот две невротические, чрезмерные потребности, да, они зацепились, о чем я говорю. И так они и прожили. Было ли им плохо, знаете, как бывает, иногда тебе плохо, но тебе хорошо.
Хорошо.
Ну, хорошо,
я имею в виду так в кавычках. Может, он смирился с этим? Мы же не знаем, мы очень мало знаем об этих людях. Нам приходится выстраивать
такую картину. Очень важно уметь знать свое место, свою территорию, уметь себя защитить, не давать себя унижать. Понимаете, если мужчина дает возможность женщине себя унижать, но это тоже для него тоже вопрос ответственности. Да почему ты позволяешь себя унижать женщине или другому человеку? Уметь за себя постоять в хорошем смысле слова. Это ведь почему он этого не делал? Потому что страшно.
Я согласен.
А задача любого человека страшно. Страхи преодолевать. Мы так растем, да, но через преодоление страхов.
Если бы эти люди посадили здесь, и сейчас бы их допрашивали.
Конечно.
Но... Я могу возразить, ну, в виде некоторой возможности. Он это все понимает. Он вот понимает все, что он говорит. Ответил бы вам так. Да, я понимаю, дорогая Виктория, что это вообще надо. Но из двух зол я выбираю меньше. Я
нет,
бы хотел,
батюшка,
чтобы мой брак жил. Поэтому
нет.
Я подчиняюсь этой жене.
Было бы
своей.
Лучше, если бы он поставил ее на место, и человек бы знал, где границы, что, и была бы больше было бы духовной пользы для нее.
А
да?
Удастся ли ее поставить?
А-а-а.
Видите как, он бы стал ставить на место, а вот тут бы она его и привезла.
А тут бы она и обрадовалась, что она и получила, что хотела, скандал.
Ну, вот именно, да. И был бы брак не просто, так сказать, не очень хороший, а со всеми, со
так
всеми.
Так он у них тихо плохой, а был бы громко
вот
плохой.
Вот именно.
Да? Так что, ну, вообще сложно говорить вот поэтому, о том,
да,
кого мы не видим, мы предполагаем.
Уже, да.
Мы говорили много здесь о зрелости, но, как правило, все-таки в паре всегда один чуть зрелее, чем другой. И другого за собою до своего уровня дотягивает. Потом люди могут меняться местами в каких-то разных сторонах и периодах своей жизни. Но все-таки работать над изменением себя, и при этом быть терпеливым по отношению к ближнему, это какая-то такая вообще недостижимая уже. Это уже святость, мне кажется.
Не,
уровень бог, как
это
говорят
норма,
подростки.
Это норма. Это норма, да.
Ну, а как сил на все взять? Мало того, что ты... А потом еще вот это вот терпение, это тоже такая очень опасная вещь, да?
Ну, терпение,
я недавно слышала очень
классное...
Очень классное определение, что не путайте компромисс со смирением, потому что компромисс – это все ваше недовольство, ваша агрессия, ваша злоба, ваша обида, загнанная внутрь, и это рано или поздно прорвется. А смирение – это когда ты с миром, когда у тебя нет никакой обиды, ничего, ты просто к этому относишься, ну, индифферентно, как к смене сезонов, да? Тебе, может, не нравится, что мокро на улице, но ты, у тебя, твой внутренний мир от этого никак не пошатнется.
Сложный вопрос, да-да, ну-ну.
Так вот, где эта кнопка, которая переключает терпение на смирение?
Понимаете, вот вы верную вещь сказали, очень серьезную, но она очень же общая. Это относится к соседу, к коллеге, к начальнику, к подчиненному, к племяннику, к внуку, к дедушке, к бабушке. Но к супругу не слишком-то. Супруг и супруга, муж и жена связаны с супружеством, и здесь и терпение, и компромисс приобретают совершенно другую окраску. Другую окраску, в которую вот мы, к сожалению, наша передача, она как-то вот между нами-то троими, она понятна, а вот хорошо бы ее все-таки слушатели, так сказать, ухватили бы, что это счастье брачной жизни, что это благодать брака, которая есть во всех браках. Как говорится, я в Бога не верю, но ничего, главное, что Бог в вас верит. И те люди, которые соединены браком, в них Бог верит и дает им эту благодать брака. Им надо ее получить, им надо ее взять, воспринять. И тогда и терпение пойдет на пользу, и где-то и компромиссы помогут. И все остальное, все те средства, огромное количество, которые существуют, они приведут к тому, что брак станет, эти подснежники вырастут.
Аминь. Лучше не скажешь. Спасибо огромное. У нас в гостях были романах Макари Маркиш и психолог Виктория Маркелова. Вы слушали «Семейный час». Тут Ты Ларсен на радио «Вера». Удачи.
Всего доброго.
До свидания.
«Семейный час» на радио «Вера».